мужчина, вы куда?
Мужчина,
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 мужчина.
Всем привет, друзья! Это подкаст «Мужчина, вы куда?», подкаст о том, как мужчины живут в современном мире и что нас увлекает, и вообще. С вами Гриш Туманов и, конечно же...
Слава Козлов, привет!
Да, мы сегодня... Что мы вообще за мужской подкаст? Мужское издание, которое не говорит про такую вещь, как наручные часы.
Мне кажется, вечные мужские ценности.
Да-да-да-да-да, но это абсолютная скрепа, потому что, кажется, мало что из аксессуаров так с мужчинами ассоциируется, ну ладно, за исключением галстука, как наручные часы все еще. Они вроде бы утратили свою прикладную функцию, потому что, ну, узнавать время мы можем, мягко говоря, из других источников. И при этом в мире продолжают производить порядка, вот я специально поднимал статистику, 1 200 000 000 хронографов.
Просто безумие.
Абсолютное, хотя, казалось бы, это про баловство. При этом, несмотря на те ограничения, которые у нас появились, да, в связи с ввозом, падение рынка все равно здесь даже остается не таким уж значительным. Ну, странно, кругом гаджеты, в них масса приложений, от шагомера до пульсометра и вывода главных сообщений в имейле прямо на запястье, но люди все равно хотят на руке носить что-то, что тикает, что является результатом чьей-то инженерной мысли, не говоря уже о том, что часы, и вы никуда от этого не денетесь, все так же спустя столетия с лишним, как я уже говорил, остается ключевым мужским аксессуаром. И в этом выпуске мы будем через личные истории, цифры и факты разбираться, как, в общем, восприятие мужчинами и мужчин в этих самых часах эволюционировало. Мы, прежде чем начнем, дадим такую диспозицию. У нас в этом смысле идеальный собрался такой консилиум, потому что я вообще часы не ношу, например, но дожив вот до 36, вдруг начал подумывать о том, чтобы их носить. И во многом на эту мысль меня натолкнула, в общем, медитация на папины часы, которые существуют на свете дольше, чем я живу. Собственно, с некоторых пор, когда он их перестал носить по естественным причинам, они лежат у меня на комоде, я их там каждое утро подзавожу, и, в общем, для меня это такой заочный диалог. Я просто смотрю на эту вещь и офигеваю от того, что она уже там почти 50 там, с лишним лет тикает, стоит ее чуть встряхнуть. И я думаю, черт, ну это же очень круто, может быть, и после себя что-то такое нужно оставить.
Наверное, нужно сказать, что ты принес их сюда сегодня.
Я их сегодня сюда принес, да, и мы сегодня вообще притащили кучу часов. У нас такой, может быть, местами будет СМР, да. А Слава, наоборот, вот у нас носит часы активнее. Вот ты сейчас...
Да, но я, наверное, всю жизнь так или иначе их ношу. Да? Просто если раньше я больше носил что-то вроде спортивного или часов-гаджетов. А потом был перерыв года в три, я просто с пустыми руками ходил в этом смысле. А вот в последнее время я как-то, может быть, возраст, да, я не знаю, как он влияет на это все, но, тем не менее, я начал смотреть, больше читать вокруг этой культуры и, собственно, в какой-то момент выклинчил себе в подарок у девушки с моей Наташи, спасибо тебе большое, значит, часы уже более-менее серьезные, классические, и понял, что хочу дальше все это дело коллекционировать даже, может быть.
Вот так вот.
Вот, поэтому мы сегодня будем говорить вообще обо всем, что связано с часами, развеивать мифы, не знаю, подтверждать мифы, все
да,
что угодно. Потому что, ну, пора уже поговорить. В нашем возрасте почему-то стало интересно говорить о таких вещах.
Мы будем обсасывать это с разных сторон, и через историю, собственно, часов, и через эмоциональную составляющую, и, конечно, через такую вещь, как там, не знаю, стиль, образ и так далее. В этом нам будет помогать разбираться гость, наш прекрасный бренд-менеджер компании All Time Дмитрий Лисов. Вот потому что нельзя в такое путешествие отправляться без эксперта.
Да, ребят, привет, и привет всем, кто слушает нас.
Погнали, друзья. Давайте начнем с истории. Собственно говоря, как и многое в мужском гардеробе, от, не знаю, плаща макинтош до полевой куртки, наручные часы перекочевали вот в наш мужской повседневный образ из-за нашего же участия в войне. Ну, вот ничего не меняется, друзья. В общем, прежде мужчины, мы носили часы в основном на цепочке, в то время как наручные часы в самых каких-то разных вариациях, довольно на тот момент странных, считались скорее женским аксессуаром. Собственно, многое поменялось в первую Первую мировую, когда изменился сам характер боевых действий, их плотность, формат присутствия мужчины на поле боя. Ну, потому что те недоцепочки, да, когда ты держишь в руках винтовку, хронограф на запястье стал тоже прикладной вещью, потому что ты должен понимать вообще, что происходит. Ну, а вернувшиеся домой офицеры уже не готовы были расставаться после Первой мировой с этими наручными часами, потому что очень полюбились.
Если говорим про наручные часы, да, вот в таком же традиционном представлении, в такие относительно массы это все, ну, вошло вот как раз в период Первой мировой, все сказано верно.
Ура.
Но есть, скажем так, ну, относительно альтернативная версия, что еще за там, несколько десятилетий, то есть это там 1885-1886, это там период англобурских войн, вот этой всей истории, то есть уже тогда есть задокументировано, что носили часы вот тогда на руках. И вроде как раньше нет никаких официальных подтверждений. Вот где-то с этого периода встречаются упоминания того, что все-таки, ну, опять же, это карманные часы, которые там ремешком прикручивались к руке. А уже вот где-то там с 1905 года и там ближе к первой части десятых годов, десятых лет, как правильно сказать, ну там,
годов,
в общем,
годов,
в, 1910-х примерно уже часы обрели вот привычный нам облик, когда это такой относительно небольшого размера корпус, у него уже заведомо были предусмотрены некоторые такие ушки для крепления ремешка, то есть это уже не какая-то самодеятельность была, когда карманник, который был предназначен все-таки для ношения в кармане, разными альтернативными способами крепили, там где-то приматывали, на какие-то специальные напульсники их прикручивали, и так далее, и так далее. Там была тоже
кустарщина сплошная.
Кустарщина, да, и было очень много разных вариантов ношения, и некоторые даже ателье кожаные на этом очень сильно специализировались. Класс. То есть как сделать такую более красивую, более изящную, более элегантную, такую вот там напульсники и прочее, прочее. Но вот уже в виде привычном нам часы появляются на руках, да, вот в самом-самом начале 20 века.
Ну, потому что это удобно просто, потому что в окопе довольно сложно, мне кажется, да?
Ну, и в быту, в принципе, да. То есть понятно, что вот эта вся окопная история, безусловно, повлияла, наложила свой отпечаток, но и в целом, давайте будем откровенны, мы все вот, ну, вы сейчас предпочли бы носить часы в кармане или все-таки на запястье, да, ну, наверное...
Ну, это очень обязывает, мне кажется, в кармане носить, там, цепочка. А мне такой вопрос, а это как-то повлияло на то, как конструируется механизм? Потому что такое ощущение, что я в этом смысле абсолютный профан, что карманные устроены несколько иначе с точки зрения механики, чем наручные часы, или...
Ну, это, вот на принципиальном уровне они очень схожи. Там есть, конечно, некоторые компоненты, скажем так, которые в наручных часах появились там, в процессе естественной эволюции, но с точки зрения принципиального конструктива карманные часы, механизм карманных часов от механизма вот, привычных нам наручных отличался крайне незначительно. То есть там основные компоненты вот, были все те же. Главный был вопрос в размерах. То есть все-таки карманные часы, мы все представляем, это такая достаточно крупная вещица, то есть и не на каждой руке она будет смотреться как-то адекватно. И, например, я вот очень люблю эту историю про фильм, ну, там и в книге это было более подробно описано, но и в фильме «Белое солнце пустыни» товарищ Сухов вот с этими огромными часами на руке, то есть они, причем у него по книге они не ходили, но он их очень ценил как подарок. То есть они ему были подарены, он их очень ценил, ими дорожил. Это, кстати, нас тоже чуть-чуть уже забегая немножечко вперед, да, к теме дарения там, часов и их ценности. Но, тем не менее, вот в фильме очень хорошо наглядно видно, что они огромного были размера. Ну, такой будильник, откровенно. То есть это не художественный вымысел, это не какое-то преувеличение. Действительно, они были очень крупными. И вообще вся история часовой промышленности, она, в общем-то, не, ну, неразрывно связана с... уменьшением разных компонентов в размерах и увеличением их эффективности, соответственно. То есть, потому что часы сначала были башенными, потом там уменьшались, становились там напольными, настольными, потом постепенно стали карманными, и лишь после этого уже стали наручными, никак иначе. То есть здесь принципиально было именно уменьшение компонентов при сохранении, ну, определенной эффективности.
А как вообще, может быть, есть какие-то основные вехи, да, вот в этом уменьшении часов и упихивании их вот,
ну, то есть они откуда, запястье, со стены, да? Со стены на запястье или в карман, или, не знаю, со стола?
Ну, не со стола, все-таки со стола, наверное, и даже, может быть, и не столько со стола, сколько с, я скажу так, наверное, там с корабельной палубы, потому что часы, которые в башнях, часы там настенные, часы в значительной степени напольные, это часы с маятниковой конструкцией, то есть там там источником колебаний является маятник, которому место нужно, ему нужен простор. То есть нужна очень там длинная опора, большой этот противовес, да, то есть чтобы этот маятник имел там достаточную амплитуду, достаточно высокую стабильность и так далее. То есть маленький маятник не будет стабильно качаться.
Это правда.
И, соответственно, вот, наверное, главным таким переломным моментом стало появление вот конструкции вот этого маятника, но в виде такого циркуляра, то есть в виде узла баланс-спираль. Ну, это сейчас я совсем уже чуть в технические нюансы. Так. Ну, то есть это маятник, который не в привычном нам виде вот висит со стены откуда-то качается и качается вправо-влево, а это маятник, который надет на некоторую ось и на спиральной пружине вращается, соответственно, то в одну, то в другую сторону. И появление вот этого узла, оно позволило часы оторвать от статичного положения где-то на стене, на столе, и уже их использовать вот в разных таких подвижных, скажем так, активностях. И одно из первых мест применения подобной конструкции были именно морские хронометры. То есть морские часы, потому что для моряков, ну, морское дело, оно, скажем так, в череде каких-то средств транспортных, оно было одним из первых, и, соответственно, морякам очень важно было правильно определять время, а по нему и там зачастую положение свое в пространстве и так далее, и так далее. То есть морской хронометр – это всегда было очень важно. И прошли эти часы тоже большой-большой путь, и как раз, например, там первые кварцевые хронометры тоже морскими были, то есть, и так далее. То есть, поэтому, скажем так, на морской тематике, на моряках, на кораблях вот это все оттачивалось, доводилось до определенного там состояния, и впоследствии уже превращалось и в карманные часы с балансовым колесом, вот с этим аналогом маятника. Ну и потом, постепенно уменьшаясь, пришло и в наручные часы в том числе.
Насколько я понимаю, вот по целому море-то и дальше стало влиять на часовую индустрию. Яхтсмены, не знаю, там гонщики как-то влияли тоже на развитие индустрии? Или все-таки там были какие-то промежуточные вещи?
Ну, влияли, безусловно. То есть, наверное, скажем, не столько яхтсмены, потому что, ну, яхтенные спорт, вот это все, ну, это такое красивое хобби все-таки, то есть это не совсем такая прикладная история, то есть она очень красивая, классная, здоровская, но при этом она не в полной мере, скажем так, сопряжена с там, риском для жизни и страданием. То есть,
а вот дайверы какие?
А вот дайверы, вот как раз дайверы, вот, боевые пловцы, опять же, там вот периода переходного между Первой и Второй там, мировыми войнами и так далее, то есть появление в 43-м году акваланга и так далее. То есть все вот это уже как раз в значительной степени повлияло, и как раз крупные бренды уже включались в эту игру, те, кого мы уже сейчас знаем, там условно Rolex, Omega, Panerai, Blancpain, то есть вот, они уже понимали, что здесь будет происходить раздел рынка. Ну, мне так кажется, потому что, ну, уже тогда активно рекламировались, тогда уже, скажем так, маркетинг часовой уже был привычным нам. То есть там, в 1927 году компания Rolex дала свои часы пловчихе Mercedes Gleitz, которая, ну, одна, она была не первой женщиной, но одной из первых, которая переплывала Ла-Манш. Ну, они же это не просто так сделали.
Конечно.
И до сих пор они этим очень гордятся. На официальный сайт Rolex мы заходим в раздел Ойстера, проваливаемся, и там вот эта фотография, где она там такая чуть-чуть, ну, как чуть-чуть, она сильно уставшая, да, там после там почти 15-часового заплыва в этой холоднючей воде Ла-Манша, то есть выходит, но с часами Rolex, но не на руке, на шее они у нее висели, кстати. Есть такая легенда, что они у нее были на руке, на самом деле нет, говорят, что висели они у нее на шее, потому что все-таки руки нужно, ей должны были быть свободными для того, чтобы ей ничего не мешало, а часы, как кулончик, ей повесили на шею. Ну, тоже ведь неспроста это все сделано было, потому что контакт, тема контакта с водой для часов, конечно, она очень важна, и до сих пор в сознании потребителя тоже вот водонепроницаемые, водозащищенные там и так далее, то есть чтобы в баню, чтобы там...
Естественно, это первое,
куда нужно. Да, чтобы с вышки прыгнуть повыше, или чтобы нырнуть поглубже и так далее, то есть поэтому... Вот эта тема контакта часов с водой, она, конечно, очень в умах населения, скажем так, она до сих пор будоражит какие-то интересные такие фантазии. Вот, в общем. И действительно, это уже ну, почти вот скоро 100 лет будет первым там, водозащищенным часам. Ну,
а если мы вот поговорили про развитие часов в современном их виде, то все-таки, наверное, надо сказать, о какой стране-то мы в первую очередь обязаны? Вот часам в этом нашем привычном понимании.
Сочетание Швейцарии. Швейцарские часы.
Ну, мне кажется, что там чуть посложнее, нет?
Ну, скажем так, в базе, да, безусловно, Швейцария, они внесли, наверное, самый большой вклад в развитие часовой отрасли, как технически, так и в популяризацию наручных часов, как предмета вообще, как аксессуара, как предмета гардероба, в том числе, то есть как символа статуса, какого-то инструмента, то есть у часов очень много разных ипостасей, и каждые отдельные часы, они могут обладать либо сразу всем этим набором функций, либо каким-то одним, но при этом ну, не переставать быть очень ценными для нас. И, конечно, швейцарцы в этом плане, тут нужно снять шляпу, там низкий поклон им
отвесить. Вот кто-то говорит про французов, которые
это правда.
Задали.
Ну, они не то чтобы задали, это тоже такая тема, опять связанная плюс-минус там с конфликтными ситуациями. То есть это еще там самое-самое начало там 17, даже не 17-го, 16 века, когда были религиозные войны во Франции, и очень большое количество людей, гонимых в те периоды из Франции, переехало в более лояльную к ним Швейцарию. И, в общем-то, очень большое количество этих людей было ремесленниками, там, ювелирами, уже мастерами часового дела. Ну, именно они еще не делали тогда наручные часы, потому что они появились гораздо позже. Они делали там настольные, там, настенные там, и так далее. Но, тем не менее, уже двигались в сторону, в общем-то, развития этой часовой всей индустрии. И они, переехав в Швейцарию, уже там осели, и через несколько поколений уже стали ну, полноценными швейцарцами, их дети стали уже швейцарцами, и они на базе вот того наработанного опыта уже производили то, что мы знаем сейчас, то, что мы так любим и ценим, и уже считаем все-таки ну, там, исконно швейцарским. Хотя корни этого растут, безусловно, во Франции.
Круто.
Американский писатель Майкл Дензел Смит, собственно, в одной из своих колонок пишет, что его вполне традиционных взглядов мама тоже с детства мечтала, чтобы сын как можно скорее обзавелся хорошими часами. Тут можно капслог поставить.
Да.
Потому что почему? Потому что что делает мужчина мужчиной? Конечно же, часы.
Хорошие
думала мама.
Часы, да, и чистые ботинки.
Да. И, наверное, хочется сейчас поговорить о каких-то личных наших историях, связанных с вот этой мужской инициацией.
Угу.
Но на самом деле, мне кажется, самый простой и, с одной стороны, стереотипный, с другой стороны, очень как бы близкий для всех способ как бы полюбить часы – это как-нибудь в детстве найти их либо в тумбочке у отца, либо на тумбочке, либо на его руках. И, соответственно, вот этот переход между отцом и его сыном, он, собственно, является главным, что ли, в этом процессе инициации часовой, если можно так назвать. И я в этом смысле вот хотел у вас спросить, у всех троих, у вас было такое, потому что у меня точно через отца все это происходило.
Ну, я не могу точно отследить, что это прям через отца произошло, или, наверное, у меня просто смешалось в целом через родителей, но я, готовясь, собственно, к записи, я вдруг вспомнил, что с точки зрения, не знаю, ощущений и того, что тебе пытаются привить вручением часов, это были какие-то Casio, естественно, со словами «водонепроницаемые», «электронные», потому что мне казалось, что часы со стрелочками – это какая-то ерунда. Потому что зачем вот это вот без 15,4 зачем смотреть, когда есть 15, там, не знаю, 45.
Еще в этом возрасте иногда не очень разбираешься.
Ну, конечно, естественно,
время-то определять.
Ты абсолютно не разбираешься, но для меня это было чем-то вроде, типа, первая какая-то серьезная вещь у тебя появляется, за которую ты как-то несешь ответственность, которую должен беречь.
Дима, а у тебя как было? Вообще, ты как вот оказался с нами здесь, условно говоря? Почему полюбил часы, именно часы?
Ну, здесь вопрос интересный, то есть, ну, полюбить часы как, скажем, потребитель и как человек, там, не супер глубоко там заходящий в это дело, у меня это все произошло, вот, не совру, это мне было 10 лет.
Так.
Я, ну, может быть, 11, кстати, я сейчас не помню точно там по годам, но я закончил 4 класс. И мне, в общем, в достаточно торжественной обстановке родители подарили первые мои часы, это была, вот, по-моему, это даже была ракета.
Кайф.
Офигеть.
Вот, механическая, на ручном заводе, очень скромная, с белым циферблатом, с черными такими арабскими циферками очень элегантными, на металлическом браслете. То есть,
ну, все как надо.
Вообще. Очень такие вот правильные как бы часы.
Мужские часы.
Да, при том, что, например, там, папа мой часы никогда в жизни не носил, и ему первые часы вообще подарил я, уже став достаточно взрослым и уже связав свою профессию с часами. Ну, вот, из одной швейцарской командировки привез ему там хорошие часы, блин, как бы с словами, что, блин, вот ну, ты никогда не носил, говорю, ну, на, поноси. Ему нравится, он начал их носить и действительно так гордится, ходит, так говорит, вот,
ну, кстати, это очень интересно, потому что часы же и дарение, оно же в обратную сторону. Вначале ты от отца, значит, приобретаешь привычку или как бы влюбляешься в это все, а потом, когда станешь все старше, ну как еще доказать, что у тебя все хорошо, и ты, в общем, да, как-то сформировался. Блин, ну, наверное, часы ему подарю, ну все будет хорошо сразу.
Да есть у меня деньги, пап,
ну,
да?
Условно,
вот это,
да.
Конечно, конечно. А я вот, вот собственно, пришел, принес сейчас как раз в студию, вот я ими бренчу, папины Тиссо, мне они всегда казались дико дорогими. Мне казалось, что это какая-то просто невозможно крутая какая-то штука, пока вот недавно я не полез куда-то на eBay. Это, сейчас дай бог памяти, они как они правильно называются, что на них написано? На них написано Automatic T12 Tissot. Они какого-то там, то ли 50-го, то ли какого-то года.
Ну, когда
года,
вот да. Часы начали переходить из карманов в,
ну,
на руку.
Ну, примерно, да-да-да. Как раз папа посмотрел свой первый фильм, это «Прибытие поезда», да.
Ну, да.
Вот и так далее. Я полез, собственно, на eBay и узнал, что это супер какие-то недорогие. Они, оказывается, их можно купить за $50. Я...
Ну, то есть тебя сразу, сразу девальвировало?
Не, не девальвировало, скорее, вот, вот, скорее заставило меня задумываться о том вот пиетете, который ты в юности или в детстве испытываешь перед часами и так далее. То есть, ты знаешь, ты смотришь на них, мне всегда казалось каким-то ужасно дорогим развлечением, ужасно каким-то серьезным вложением. А оказывается, классные...
Мне кажется, кстати, вот эта история, она кого-то и отталкивает впоследствии,
да?
Потому что...
Ну вот я же смотрю, вот у Дмитрия тоже с собой два хронометра каких-то очень впечатляющих, я просто боюсь представить.
Там еще вот лежит.
Три.
Да, да,
даже, даже больше, наверное, да, еще на руках, на каждой руке по часам.
И, наверное, чуть-чуть кого-то отталкивает от этой культуры.
Да?
Ну, как, то есть есть ощущение, что если часы не стоят чего-то приличного, то как бы и... Тогда не надо их вообще носить, там, и люди не вовлекаются. То есть это не самая демократичная культура, чтобы в нее вовлечься, хотя казалось бы.
Я вот хочу здесь включиться так. Более активно, потому что очень важная мысль прозвучала, которая очень важна нам для понимания и вообще развития всей нашей дальнейшей беседы. Изначально, как Гриша сказал, очень часы казались чем-то супердорогим, чем-то запредельным и чем-то очень таким суперважным. А потом, говорит, цену посмотрел.
А оказывается.
И здесь вот мы попадаем, я очень часто тоже об этом говорю, что есть у часов цена, а есть у них ценность.
Вот.
То есть и вот здесь
хороший
надо
пункт.
Очень эти вещи между собой разводить. Там могут быть часы очень дорогими, но при этом, кроме этого, никакой другой ценностью не обладать. Могут быть часы очень бюджетными. Я вот, к сожалению, сегодня с собой не принес первые часы, которые я сам себе купил. Я, к сожалению, не смог их найти, что-то пока собирался, но точно дома где-то лежат, хранятся. Тоже Casio, кстати, как вот,
вот
были уже сегодня упомянуты. Им уже, там, наверное, лет 20.
Круто.
Такие старенькие уже. Вот, говорю, будут валяться где-то на дороге, никто не поднимет, скажет, что это там такое. Вот, но для меня это, наверное, одни из самых ценных часов, которые там у меня имеются. То есть я их поэтому и храню где-то подальше, чтобы там дети там не добрались, не достали и так далее. Потому что это для меня будет, вот, утерять их, для меня это будет, все, наверное, чем-то очень таким болезненным. То есть это будет какой-то вот разрыв.
Давайте переходить потихонечку к третьему блоку. Собственно, поговорим о часах как символе, знаете, ну, статуса, да, части образа. Они, ну, правда, остаются в массовом сознании, да, чем-то вроде такого индикатора того, какое место в обществе ты занимаешь, сколько у тебя денег и так далее. И тоже там вокруг масса стереотипов, масса каких-то маркеров, да, ну, из серии вы наверняка слышали неоднократно, что по-настоящему богатые люди носят там часы за 30 баксов, а люди, которым хочется выпендриться, пытаются носить как раз максимально вычурные. При этом вот как бы есть все-таки такая вещь, на мой взгляд, как, ну, не знаю, уместность, потому что дело кажется, не в суммах, а в том, вот насколько они адекватны тебе. Но тем не менее, конечно, многое можно сказать по тому, как человек себя... То есть, скажем так, да, даже не по часам ты можешь это сказать, мне кажется, а по тому, как...
Соотносятся ли они твоему лайфстайлу образу жизни и прочее. То есть, значит, вот эти всем известные истории, когда люди берут кредиты для того, чтобы купить последний iPhone, в принципе, они сюда тоже ложатся.
Абсолютно.
Если вы так поступаете, ребята, ну, не знаю, советуем все-таки как-то подумать.
Ну да, потому что это про неуверенность в себе. Но, кстати говоря, когда ты эволюционируешь в этом своем представлении о прекрасном в части часов, вот как тот же писатель Смит, ты начинаешь их более умело вплетать в свой гардероб, потому что он, собственно, оговоримся, да, он темнокожий, рос в черном квартале классическом и всегда с детства любил хип-хоп. И, конечно, с юности мечтал о жирных роликсах, вот этом вот все, о чем поют рэперы. И сейчас он в той же колонке, о которой мы уже говорили, пишет, что очень... мудро стал подбирать даже не самые дорогие часы под свой гардероб. Он там показывает очень красивые часы с зеленым циферблатом, и как он их рифмует, там, не знаю, с классными брюками бежевыми и так далее, и как он собрал большое количество, надо сказать, не самых дорогостоящих часов, хотя есть и дорогие марки у него, и как он их, через них сообщает что-то о своем настроении, и как он, не знаю, миксует их с какими-то другими шмотками. В общем, дико это интересно. И оказывается, да, через них можно, там, не сильно переодеваясь, тоже очень как-то завершать свой образ и чувствует себя как-то каждый раз по-другому. В общем, это оказывается дико круто.
Ну да, не на одних роликсах как бы мир держится.
Да. То есть оказывается, у тебя их может быть несколько. Вот меня это, ну не то, что удивило, вообще логично, всего у тебя может быть несколько. У тебя же ботинок много, кроссовок много.
Но почему-то будто бы есть часы такая одни, история, что да? Часы, ну как будто одни, да. Угу. Может быть, это какая-то советская еще история, я не знаю. Потому что это всегда... Признак достатка, что признак достатка, то дорого, а дорого
это
на всю жизнь, да, и да, они, как да, правило, да. Одни. А на самом деле с часами можно играть, в часы можно реально, в них можно увлекаться, что называется, и находить там очень много поводов для экспериментов.
Это правда. Я не помню, мы говорили с подругой, он говорит, очень легко видеть парней, которые заработали какие-то свои первые деньги и очень хотят вообще всему миру об этом сообщить. Условно, уже есть деньги на часы, но нет еще денег на машину. И ты часами можешь там много чего прокричать. Как, собственно, и наоборот. Есть люди там действительно большого достатка с часами за там, $30 и так далее. Вот недавно... Собственно...
Есть деньги на часы, но нет на квартиру.
Ну нет на квартиру и так далее, и так далее,
вообще,
и так далее.
Вообще не работает. Я в защиту часов хочу сказать, так. Что хорошие часы зачастую стоят дороже, чем более-менее приличная машина, это раз. Вот, а во-вторых, ну, это никогда не работает как-то, ну, одинаково для всех.
То это то же самое, как у некоторых нету, они не понимают, почему они должны вкладываться в часы, и, то есть имеют право. То же самое, как эти люди воспринимают, там, не знаю, автомобиль как средство передвижения, ничего больше.
Ну да.
Лучше я в часах буду ходить...
Но говорят, по часам можно много чего понять. Вот моя знакомая, которая там, тоже изучает часовой рынок, всячески говорит, ну вот там смотришь на парня в роликсах, понятно, что там условно это его первые часы, смотришь на этого там в какой-нибудь Омеге, понимаешь, что он ценитель, потому что это какая-то такая модель, которая вроде и не очень дорогая, но как бы ценная. И так ну, далее.
Был произведен небольшой ресерч хотя бы.
Да? Ну, типа того, да, то есть ты можешь как-то что-то простроить, какой-то образ через часы, если ты в них как-то разбираешься. Это вот правда так? Или...
Ну, это безусловно да? Так, и здесь должно совпасть два момента. То есть твой какой-то путь, который ты проходишь, если ты, ну, во-первых, его надо захотеть пройти, то есть ну, начать правда. Интересоваться, там... читать какие-то там истории каких-то брендов, узнавать, что оказывается, что вот там первый полет там, человека там, над Атлантикой вот в таких-то часах произошел. Сказать, я вот всегда мечтал совершить полет над Атлантикой, но, наверное, это вот пока не произойдет. Но вот, например, через вот эти часы у меня может появиться какая-то с этим связь. Ну, я сейчас...
Потрогаю хотя бы
ну,
как.
Ну, к примеру, да. Там, да. Или вот там, условно, первые часы в космосе, там, первые часы в открытом космосе. Там. И каждый человек выбирает вот то, что ему из этого всего больше нравится. Ну, не каждый, вот ну, тот, кто заинтересован. интересуются. И далее уже начинается, ну, вот этот самый ресерч, да, когда ты сюда посмотрел, вот сюда посмотрел, а потом оказалось, что это вообще ноги у этого растут из другого места совершенно, потому что, оказывается, там, кто-то идею там взял у того, а первым был не он, а другой, и был он в других часах. А, и, то есть, и все начинается, как снежный ком нарастает.
А потом ты начинаешь углубляться в какие-то новые марки, потому что ты уже все прочитал про известные, и тебе хочется чего-то совсем вот, как бы, нового сторителлинга, что ли.
Ну да, и вот на этом, на всем, когда ты уже, так сказать, сидишь вот на этой горе знаний, такой, ага, вот. И тут очень важный момент. Это как с там, русско-английским разговорником.
Так.
Да, то есть очень важно, что ты по разговорнику можешь там, у человека что-то там спросить, но ведь он же тебе что-то еще и ответит.
Да, в этом проблема.
И здесь вопрос того, что человек, который, ну, с которым ты потенциально контактируешь, он должен, ну, хотя бы в каком-то смысле тоже чуть-чуть разбираться.
Факты.
Потому что если там условно, вот у нас есть такой проект, я буквально там два слова скажу, называется «Музей времени и часов». Это бесплатная история, то есть мы его открыли, мы его организовали, приглашаем туда разных людей, заинтересованных часами и вообще любыми предметами красоты. И у нас там есть много там экспозиций, и вот в ней стоят часы советские, Слава Садко. Мало кто про эти часы знает.
Еще никогда, да.
Они... Вот, ну, не хочу обидеть, да, но они вот визуально для большинства выглядят устрашающе.
Так.
При том, что на данный момент это часы одни из самых дорогих коллекционных советских часов вообще в принципе. То есть у них примерно ценник в районе там 1 300 000–1,5 миллиона.
Ого, а они наручные?
Да, наручка, да, 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 да. Это наручка.
Слава Садко.
Да.
То есть я даже, знаю, даже, Слава Садко.
Да, даже
знаю.
Вот уже словосочетание, вот это Слава Садко, 1,5 миллиона рублей, да, вот.
Что?
То есть, но это существует. И вот если представить, что, например, я где-то появлюсь вот в этих часах на какой-нибудь вечеринке, ну,
скажет, Господи, что?
Ты, ну, совсем там поехал что уже и так далее.
Что это у тебя на руке, сними немедленно.
А если я окажусь там условно в окружении людей, там, интересующихся, разбирающихся, это произведет просто феноменальный фурор, потому что там таких часов это была предсерийная история, которая в итоге в серию не пошла. То есть их было очень мало выпущено, но сам проект был очень интересным, и он оброс там легендами, байками и так далее. И вот их ценность, она теперь оценивается в рублях вот примерно так.
Круто.
И это нужно знать. И, то есть, понятно, да, Rolex, очевидно, мы видим, да, вот у человека было 10 тысяч долларов, там, возможно, больше, там, и зачастую больше, да, значит, ага, вот, не сильно хотел разбираться, хотел заявить о том, что у него было это. Да. Там, кто-то на другой, там, стороне, там, как вот было сказано, там, какую-нибудь, там, условно-винтажную Омегу, там, выбирает, которая издалека смотрится плюс-минус, там, как какие-то, там, старые советские часики, там, начало 60-х, по факту, реально дорогой предмет, коллекционный, и так далее. Даже недорогие часы, что примечательно, могут быть привлекательными и интересными, и вызывать там разные эмоции и так далее. Ни в коем случае я не говорю о том, что там часы должны быть обязательно там дорогими, покупайте дорогие часы. Это бы звучало очень грубо и было бы действительно, ну, не соответствовало действительности. Здесь главное проявить, ну, какую-то свою, возможно, там, ну, я сейчас не скажу эрудицию, но ну, как... Подскажите мне, давайте подловите.
Понятие уместности,
желание.
Да,
ну, да? Желание хотя бы чуть-чуть что-то изучить. И то есть за те же там $350–$400 можно купить самые разные часы. Можно какие-то нижние из Tissot взять, можно там что-то еще там посмотреть, каких-то микробрендов и так далее. Но при этом одну и ту же сумму можно потратить совершенно с разным выхлопом.
Да, это так. Особенно когда, ну, естественно, очень часто ты сталкиваешься с часами, когда ты выбираешь кому-то подарок. Или когда кто-то тебе выбирает подарок.
Говорят, да? Плохая примета.
А я не слышал.
Ерунда все это,
да. Мне кто-то вбивал это в голову. Да нет, стереотипов вообще масса. Я, кстати, вспоминаю про один из них. Это вот не больше 2 окладов они должны у тебя стоить.
Ну, а если ты не на окладе?
А если ты не на окладе, ну, в общем, как-то. Нет, я просто про то, что действительно иногда очень нелепо смотрится. Ну, условно говоря, ты едешь в маршрутке в Rolex за 10 тысяч, как бы это рассказывает какую-то историю и вызывает какие-то вопросы к тебе, да. То есть как будто есть какой-то градус уместности, я не знаю, в ношении часов.
— Вообще существуют какие-то правила хорошего тона, что ли, как, я не знаю, как вообще носить правильно часы, какие часы правильно куда надевать, или все-таки это уже атавизм, и сейчас довольно странно к этому возвращаться?
Ну, не знаю, ну вот ты вот смотри, вот ты на супер расслабоне сегодня, как раз, собственно, в трениках, но да. У тебя часы вполне такого классичного вида.
Они
же
при этом довольно свободные, они как раз...
Ну, я так понимаю, что их можно и с костюмом надеть, да? Как бы да. Я себе обычно, вот меня что всегда останавливало, когда я смотрел на такого рода часы, mm-hmm. что они в меня не вписываются, mm-hmm. ну, типа... Они не подходят к 90% того, что я ношу, даже вот такие. Я потому что, когда там, знаешь, примерял, грешно делал эти часы, думаю, да нет, ну это нелепо выглядит. Вообще не туда.
В твоем случае можно что-то там на кожаном ремешке,
ну, вот еще как-то. Ну вот как будто бы, да.
Не, ну я в любом случае выбираешь всегда, как бы, если это какие-то базовые часы, угу. Стараешься брать универсальные часы, да, чтобы подо все желательно надеть.
А может вот. И не надо подо все.
А может и не надо, это чтобы у тебя, это хорошо, когда у тебя много часов. Под разные случаи. Так вот, правила хорошего тона, они вообще актуальны или в целом лучше не запариваться?
Это, опять же, зависит от желания, наверное, человека в первую очередь. То есть есть люди, которые вот прям, например, вот хотят запариться, хотят там, заморочиться, и мы не будем им мешать в этом. Они вольны, так сказать, пройти вот этот весь путь там, познания, что, например, вот только там, классический костюмник, оказывается, должен быть там 38-39 миллиметров, а все, что больше, это уже не канон. То есть, ну, я сейчас, я чуть-чуть сейчас иронизирую, это примерно правда. То есть это очень близко к правде, только вопрос заключается в том, что люди, мы все очень разные, у нас у всех там разная антропометрия, у нас там элементарно разный размер запястья, и, например, на каком-то запястье классический правильный костюмник 38-39 миллиметров, он просто будет смотреться, ну, крайне нелепо. Возьмем там усредненного депутата российского, он достаточно крупный дядя, как правило, то есть на нем какой-то вот... правильный вот этот 39-миллиметровый костюм.
В мире животных представляется.
Вот, будет смотреться, ну, вот, будет смотреться крайне нелепо. Равно как и, например, там, какие-то очень большие часы там, на какой-то очень там, тоненькой субтильной ручке, тоже ну, не всегда будут смотреться. Там, ой, там оверсайз, там тренд, не тренд. Ну, в принципе, да. И знаю людей, которые... являясь там очень там габаритными, крупными, есть у меня тоже там среди приятелей там ребята такие за 2 метра ростом, такие очень крупные, при этом говорит, ну я хочу вот настоящую вот классику, вот такое носят, и нормально, то есть они чувствуют себя в этом комфортно. Тут как бы растет все оттуда, что если вам это нравится и вам это комфортно, супер.
Ну, то в общем, это... мы поняли, что главное не носить в баню, и на этом,
да,
на
это всё. Это моя личная просьба, да.
А если возвращаться к дарению, то, может быть, есть какие-то ну, базовые советы, как... Ну, мы сейчас говорим про людей, которые на земле, да, у которых нет свободных 10 кусков, чтобы отдать.
Ну, вот у них подарок. Есть свободные $300, 500, допустим.
500, ну, хоть там 1000. Ну,
это уже, ну, здесь мы да, широченное
вот
поле.
Вот как
мы
правильно
можем...
подойти к вопросу дарения часов? Как, может быть, какие-то лайфхаки, не знаю, 5 штук?
Ну, вот к этому вопросу был не очень готов, честно скажу, но сейчас вот, что называется,
просто
там таким
импровизация.
Потоком. Ну, смотрите, если мы говорим про, допустим, первые часы для, например, какого-то там молодого человека, там вот на рубеже 18-20 лет, которые вот ему дарят там мама, папа, друзья, дедушка с бабушкой, неважно, да, то есть здесь, ну, всегда нужно отталкиваться от... ну, каких-то, ну, скажем так, все-таки жизненных там плюс-минус интересов. То есть, если человек там любит там ходить там в походы, там кататься там на велосипеде, там по лесам, по горам где-то мотается, в общем, ведет образ жизни активный, то, наверное, и часы стоит подбирать, ну, плюс-минус вот с ориентиром на его какой-то вот такой образ жизни. Если человек, ну, то есть, это, ну, вот первое, что мне приходит на ум, это что-то из Casio. Там это может быть вообще все что угодно, там от самых простых G-Shock'ов, там, 1000 за, там, 20, заканчивая, там, ну, там с G-Shock'ами тоже можно в космос улететь, там,
это, кстати, да,
ценники там...
Это же были, да, по-моему?
Были.
Вот есть там очень высокие, то есть, там до 5-6 тысяч долларов сейчас легко доходит G-Shock, пожалуйста, без проблем. То есть на самый разный бюджет. Это такое, что называется, такое, ну, именно спортивные часы, такие даже, ну, это не... Ой, сейчас опять мы копнем глубоко. Это не, не спортивные часы в традиционном представлении, потому что, вот, например, там условно ролик с Submariner — это спортивные часы.
Uh-huh. Вот, да, да.
Да, то есть, а мы говорим про часы, такие, скажем, для активного образа жизни. Это будет более корректно, uh-huh. более правильно так uh-huh. сказать. Если наш человек, которому мы собрались там что-то дарить, ну, условно, больше времени проводит в офисе, там 3 дня из 5, возможно, носит какую-то одежду там в стиле casual или даже, возможно, костюм.
Uh-huh.
Ну, работает. Вот его работа подразумевает вот такой более строгий там вид одежды. Ну, давайте посмотрим уже тогда в какие-то бренды, например, там те же японские, uh-huh. вполне предоставляют нам хорошие возможности. Там тот же Seiko, тот же Orient, кстати, да. тот же Citizen. Там и там еще можно выбирать уже из технологий самых разных. То есть это uh-huh. может быть и механика, это может быть и, например, какой-нибудь кварц технологичный, угу. там, к примеру, на солнечной батарейке, то есть, который вообще менять там долгое время не придется. Круто. Ходишь на улицу там 2 раза в полгода выходишь, они у тебя заряжаются, то есть все, никаких японцы. Проблем. Там, ну, японцы в этом плане красавцы, то есть они все круто сделали. Угу. То есть, и это очень бюджетные истории, то есть все те же самые там условно там 300, 400, 500. Ну, если мы говорим в валюте, ну, просто так, ну, чуть, понятно, чуть да, удобнее, да. потому что сейчас цены
непредсказуемые,
да, непредсказуемые, да. плавают и так далее. Угу. А если мы за эту черту переходим, там, условно, от 500 до 1000, там вообще можно очень много выбирать уже в цвет, там, угу. в дизайн, там, в какие-то там нюансы и так далее. Либо, если, например, нужно как-то некую статусность этому придать, да, потому да. что все равно в сознании потребителей, вот в массовом, все равно вот японские часы, они вроде как такие более бюджетные, более как будто бы простые, хотя это не так, но ну, тем да. не менее есть вот такой массовый такой, ну, стереотип тоже назовем, что вот, вот швейцарский, вот это вот часы, вот они настоящие. И именно поэтому существует огромное количество там швейцарских брендов угу. В самом разном там доступном, вот начиная там от той же самой Swatch Omega, которую конечно. Я сегодня вот вам показывал, там переходя в какие-то бренды массовые, типа там того же там Tissot, там угу. с Гамильтоном, возможно, если брать из Swatch группы, или, например, в бренды какие-нибудь уже, скажем, независимые, не входящие вот в такие крупные там, значит, концерны, их тоже там большое количество, там есть, например, там бренд вот что-то тоже с приставкой Tissot, то есть это, например, бренд называется Matthew Tissot, потому что, ну, Tissot вот это вот. Популярная, знал, это, ну, это популярная швейцарская фамилия, и, в общем-то,
Петров.
Да, неудивительно, не что
круто.
Есть там угу. альтернативные бренды, то есть которые при этом, ну, там, скажем, сейчас в России представлены гораздо лучше, при этом угу. там предлагают изделия вот, с точки зрения технической, ага. по качеству, по стоимости совершенно сравнимые с, скажем так, более популярными брендами, и никаких там проблем, никаких сложностей, то есть широкий угу. И ценовой диапазон, и широкий диапазон дизайнов и так далее, то есть все, и вот мы остаемся вот в нашем вот этом важном сегменте, чтобы швейцарские были.
Слушай, а вот, кстати, хотел, да. может быть, типа, рубрика неизвестная, а так. какие помимо швейцарских и японских часов, например, сейчас, ну не знаю, модные или интересные с точки зрения технологий, или где-то в какой-то стране сейчас очень интересные марки появляются.
Много таких марок, вот. Много стран. Ну, скажем так, очень хорошо дизайнеры работают скандинавские.
Угу.
Там большое количество марок, но есть один большой нюанс, что они там, ну, грубо скажу, все на одно лицо у них получаются. То есть, потому что если ты очень сильно упрощаешь, то да. ты приходишь к простой круглой форме, к очень простым понятным стрелкам, отсутствию какой-либо индикации на циферблате.
Они при этом минимализм во всем, да? Да, там, да, в одежде, да, там, да. в часах,
да.
в, и, то есть, кос, да? в интерьере.
Вот эти вот одинаково минималистичные часы, они угу. выходят очень схожими. То есть они там, конечно, экспериментируют с материалами, там кто-то вот корпус из стали делает, кто-то из керамики, а кто-то там из титана, а кто-то, например, угу. говорит, а мы вот вообще так вот извратились, что мы циферблат сделали, ребята, из бетона, представляете? Вот, то есть, ну, к примеру,
как раз в баню ходить.
Ну, к примеру, да. То есть, и самые-самые такие вот разные есть там истории. Например, на другой противоположной стороне находится итальянский дизайн. Он более яркий, он более такой вычурный, зачастую, не всегда.
Ну да.
То есть, например, вот одна из наших таких, скажем, лидирующих марок с точки зрения и как коммерческой, и так и с точки зрения маркетинговой, это марка D1 Milano. То есть D1, ну, D1 Milano. Совершенно, на мой взгляд, потрясающий бренд. При том, что марка, скажем так, она сконцентрирована вокруг одного корпуса, такого восьмигранного.
Угу.
Вот. При этом есть и женские, и мужские, кварцевые, механические, там скелетоны, там чуть сложнее, чуть проще. Классный дизайн, очень яркий, очень интересный. И это еще очень важно, что подобный дизайн, он человека уберегает от покупки подделки. Потому что мы же все знаем, что часы, они все круглые, ну, плюс-минус.
Ну, да.
А есть некоторые, так скажем, каноничные там корпуса часовые, которые эксплуатируют разные бренды. То есть это тоже нормально, в этом нет ничего страшного и зазорного, то есть нот всего 7. То есть, да,
ну, да.
И здесь примерно то же самое. И зачастую люди говорят: о, я вот хочу там… условно, вот субмаринер, там опять да. же, да, там…
Но как бы не субмаринер.
Да, преснопамятный, да, да, но вот, но денег нет, но, угу. но надо.
Но хочу.
И зачастую бывает такое, что люди вот уходят в сторону там каких-то, скажем…
Ну, пали, да?
Ну, да, если чуть шире посмотреть на рынок, на часовой, есть огромное количество именно, ну, брендов настоящих, угу. которые абсолютно там легально и там законно используют вот эти все мотивы, но при этом тебя обеспечивают нормальным качеством, обеспечивают тебя нормальной гарантией, ну, которую мы здесь как дистрибьютор транслируем. Uh-huh. Да? То есть вот это очень важно понимать, что ты можешь носить вещь, которая будет, скажем так, стоить там, условно, в 10 раз дешевле, чем то, о чем ты мечтаешь, ну, потому что у тебя, ну, нету, к сожалению, возможности купить именно то, но ты можешь купить угу. часы крутого, яркого дизайна, оригинальные, брендовые, с крутой историей, с классным маркетингом вокруг этого бренда, у официального там белого продавца, который их сюда правильно ввез, уплатив там все налоги и так далее, и обеспечив тебя впоследствии там гарантии и всем остальным. Это тоже очень важно вот в этом цикле потребления часов, ну, быть уверенным в том, что ты не просто с этим предметом один на один потом останешься, а что, ну, кто-то за этим еще и стоит.
И отвечает за него.
Это тоже, тоже очень важно. Ну, вот, поэтому здесь такой, ну, как бы сайдбар получился, но он, мне кажется, тоже очень важен для понимания того, что…
Значит, что получается, и как можно. Получается, скандинавы, итальянцы.
Да, это… вообще, не, в Европе угу. очень много разных брендов. Французы дают интересные там дизайнерские там вещицы, там немцы тоже очень много всего интересного. Там тот же Баухаус, то есть там есть несколько там веток, несколько направлений там, и так далее. Угу. Там,
вот,
такого архитектурного, скажем так, дизайна. Они перекликаются немножечко со скандинавами, ну, угу. вот, но тем не менее очень такая самобытная история. Uh-huh. Вот, много есть там испанские бренды тоже, uh-huh. то есть, там, и так далее. То есть…
Скажи, а вот что с русскими брендами, что сейчас происходит? Потому что есть ощущение, что вроде как активизировались, типа ревайвал какой-то. Но может быть это все-таки только внешнее?
Ну нет, это не просто ощущение, и uh-huh. это не только внешнее, потому что, ну, сейчас в силу определенных обстоятельств российская там часовая промышленность и вообще российский часовой рынок, он переживает очень сильные перемены. И, угу. то есть, я вот, ну, никогда бы не поверил, если бы сам не был свидетелем от одного события. Я тогда находился в офисе одной российской часовой компании, там, угу. ну, по делам заехал, вот. И, значит, у них там раздался, значит, звонок вот в этот домофон, там,
так.
значит, ну, человек зашел на ресепшн, говорит: здрасте, там, вы что? Он говорит: а я вот, в общем, хочу купить часы российские. Но я хочу купить их вот непосредственно вот прямо от производителя. То есть я для этого в офис пришел. Он говорит: я носил до этого, там перечисляет, значит, швейцарские бренды, которые он носил. Ага. И говорит: я, говорит, все, утратил доверие, я больше не хочу, значит, себя связывать никак.
То есть это гражданская позиция.
Да. То есть, ну, без шуток. То есть я стоял, вот, ну, да, я господи. И там несколько человек там из компании.
Какой, да.
То есть мы стояли и просто, ну, открыв рты, смотрели на это. Он говорит: я хочу. Ну, ему объяснили, что здесь офис, здесь нет магазина, что магазин находится там вот по такому-то адресу,
uh-huh.
вы туда езжайте, мы сейчас там всех предупредим, вас там уже, значит, встретят, уже зная ваш там запрос и так uh-huh. далее, подготовят вам что-то, то есть человек был очень благодарен, сказал: хорошо, спасибо, то, говорит, точно там я куплю вот ваши часы настоящие, 100%.
Точно русские часы.
И, значит, вот человек поехал покупать. Вот я говорю, в жизни бы не поверил, но был лично свидетелем uh-huh. вот этой истории.
А кто-то еще есть, может быть, из новеньких, кто пытается тоже на рынок выйти российских марок именно?
Ну, скажем так, Новеньких, наверное, сильно нет, потому что у нас, он же такой часовой рынок достаточно консервативный.
Да, и очень историчный
и
такой, да.
Если говорить там про российские какие-то бренды, да, то здесь, конечно, вот прям каких-то таких новых там звездочек их не сильно много. Они есть, безусловно. Есть, например, вот прекрасное там углическое предприятие, называется «Калибрика Дизайн». Вот уверен,
не слышали,
да. И слушатели, наверное, об этом никогда в жизни не слышали.
Полезно.
Вот, там ребята работают там исключительно по титану, то есть они делают корпуса из титана, крутые механизмы там, значит, допиливают, разную систему индикации оригинальную используют и так далее. То есть делают прям реально очень крутые часы, вот именно как предмет уже искусства, наверное, даже. То есть,
круто.
Вот, тоже стоит недешево, но делают круто, мало. И при этом они абсолютно востребованы, то есть они вот в своем этом цикле живут, то есть им не нужно делать там миллионными тиражами часы, они делают немного для достаточно такого узкого круга людей, там,
которые, ну, ценят,
которые это ценят, да. И все у них супер, все здорово. Есть много некрупных таких мастеров, которые делают еще меньшими тиражами, которые делают вообще чуть ли не все вручную и так далее, но там они и выпускают там в год, там, может быть, по 10-15 штук вообще часов, то есть.
Но это, скорее всего, но очень дорого. Вообще. Это очень дорого,
мне кажется.
Ну, разные. Там все бывает. Ну, понятно, что это не может быть априори уже там дешево и так далее. Но, тем не менее, это тоже российские мастера тоже делают. А получить, скажем, какой-то продукт массового производства, это уже нужны очень большие инвестиции, конечно. Это нужны там большие там разработки, очень большие вложения, и на это способны лишь крупные компании, которые, ну, как правило, все равно сидят, ну, на том, что уже сделано и разработано зачастую.
Ну, да, годами, вот, там, столетиями даже кто-то.
Да-да-да, поэтому здесь очень рынок разнообразен, то есть, безусловно, да, есть там бюджетные марки совсем там входного там сегмента, ну, там их легко там найти в интернете, ну, там, да, по любому запросу, то есть никаких проблем с этим нет.
Но часы, да.
Там основных вот таких, ну, наиболее, скажем так, интересных то, с точки зрения вот такой, скажем, образовательной, да, почитать, да, поинтересоваться, посмотреть, ну, я, в принципе, наверное, назвал.
Круто. Такое лирическое, может быть, отступление. Вот я дожил до 36 и такой думаю, начал подумывать, обнаружил себя как раз на всяких каких-то ресейл-платформах, именно в поисках каких-то не новых как раз часов, потому что, как ты верно заметил, кожаный ремешок, вот что-то такое стало интересно и прочее. И тут я понял, что это же, ну, в 24-м году это же абсолютный абсурд, на самом деле, хотеть часы наручные с точки зрения прикладной. Да, потому что все, мне не надо узнавать время, да, как бы я больше не моряк там, не знаю, в 19 веке, я все понимаю, еще не говоря о том, что есть эти ваши Apple Watch, эти ваши, да, со своим этим пульсометром, сколько ты там, не знаю, сегодня съел калорий, клетчатки и прочее, и понять, что это, в общем, красота. Как, ну, это все еще работает? То есть такое ощущение, что маркетинг вокруг часов как будто вот с тех пор и, ну, может быть, там поменялся, но с незначительными нюансами. Люди все равно их хотят из-за, не знаю, какого-то вот именно флера, да, я так понимаю, из-за какого-то сторителлинга вокруг той,
да,
или иной марки,
и
все как бы.
Ну, у меня есть на этот счет теория, которую
так,
я тоже уже,
прошу,
в общем-то, озвучивал там на разных там площадках, но попробую очень коротко ее изложить. Изначально часы действительно были нужны для определение по ним времени.
Вещей, да.
Там, значит, башенные часы, там по ним, значит, по звону колокола, там люди либо на какие-то там церковные службы могли собраться, либо там какие-то свои будни там какие-то
простраивать,
значит, простраивать и так далее. То есть, и, в общем, этих часов вполне хватало для того, чтобы синхронизировать вот такие маленькие группы людей. То есть основная цель часов вообще, то есть она, ну, часы же не для того, чтобы время измерять. Часы для того, чтобы людей внутри этого времени синхронизировать между собой.
Хороший поинт, да.
То есть само по себе время, оно, ну, вот как
мы его придумали сами, да.
Да.
Все,
да. А следующая за этим задача – это синхронизация людей между собой в какой-то бытовой деятельности.
Угу.
Неважно, будь то синокос, будь то какой-то конференц-колл.
Угу.
Примерно это события одного порядка, просто сильно разнесенные по времени. А так суть примерно одна. И если тогда для условного крестьянина там хватало, возможно, даже сигнала там восходящего солнца, такой, ага. Ага, о, есть сигнал,
погнали,
прозвучал, да. Погнали. То мы в силу того, что очень сильно все ускорилось и убыстрилось, угу. Нам этот сигнал времени нужен более точный.
Согласились, да.
То есть, ну, тут объективно, да, там на самолет там не опоздать, там какой-то созвон,
на Zoom не, тот же самый,
созвон
да.
не пропустить, там и так далее. Угу. То есть у нас все-таки темп, в котором мы живем, он накладывает определенные, значит, ну, вот да. эти нюансы. Но правильно прозвучала мысль о том, что действительно время сейчас узнать вообще не трудно. Оно есть на экранах мобильных телефонов, оно есть на экранах там, даже духовных шкафов на кухне.
Да, примерно все. Вот
везде. Это, да, то есть, да. И они со своей функцией, кстати, справляются очень хорошо. Они прекрасно и точно показывают время.
Угу.
Но и на этом фоне часам все равно осталась функция синхронизации. Но только не во времени, а функция синхронизации социальной.
То есть мы... Но это свой-чужой, да?
Да, то есть мы класс. По часам уже так или иначе смотрим. Вот мы эту тему уже так разобрали достаточно подробно до этого, о том, что, скажем, вот как по часам понять, там, что там человек там, думает, знает, хочет и так далее. То есть, и это никогда не связано напрямую там, с деньгами, потраченными на эти часы, да, то есть, больше связано с тем, сколько человек времени и интеллектуального ресурса потратил на выбор этих часов. И, соответственно, тогда уже мы, глядя на тот или иной предмет там, на руке человека, мы уже, ну, той или иной степени можем, наверное, там понимать, что да, о, там, типа, а вот мы здесь могли бы там о чем-нибудь поговорить, наверное, с ним, там, а у него там вот такие, а значит, он интересуется этой темой. Если там у человека условно там на руке какой-нибудь там шапар милимилья, то, ну, скорее всего, что-то он знает про автоспорт и гонки, потому что просто так эти часы не носят.
А у меня есть еще теория, почему именно сейчас, последние, наверное, лет 5, как бы ценность часов, мне кажется, там перепридумалась, да, и она как-то актуализировалась. Потому
не денежная это
имеет. Да-да-да, именно то, что и молодое поколение начало засматриваться именно на классические часы. А ну, я вижу, что люди начинают интересоваться сторителлингом и так далее и тому подобное. Мне кажется, что поскольку мир стал очень быстрым и крайне изменчивым, то есть тренды меняются каждый буквально, не знаю, день на самом деле, и часы стали одним из якорьков, что ли, таких
заземлиться,
постоянных,
да?
Заземлиться и иметь что-то, что действительно ценность не потеряет. И это вот сейчас, мне кажется, очень важно для людей что-то такое получить и что-то такое навсегда к себе привязать. Поэтому мне кажется, что это сохранится, этот тренд, и мы как-то по-другому, более так рационально и осознанно будем воспринимать часы. Ну, что-то вроде как случилась реинкарнация пластинок.
Ну,
они сейчас больше продаются, чем раньше, намного.
Ну да, и это люди целый, подкасты на них выпускают.
Да, да, это вот целый лайфстайл вокруг пластинок и увлечения сформировался. Так же будет и с часами. Мне очень интересно спросить Диму, а с чем он сегодня пришел к нам, потому что я смотрю на это уже больше часа, да, расскажи про них чуть-чуть.
И слюнки у тебя, да?
Да, ну, честно говоря,
ну, у тебя, да.
Ой, ну, на самом деле, часы здесь разные, и, наверное, ну, ты вот...
Ну, сводчи, да,
все мое,
мы уже поговорили,
да, все мое, и к вопросу о том, насколько... Ну, часы мы наделяем какими-то там ценностями и там вкладываем в них какие-то истории. То есть это вот, например, у меня здесь часы, это Seiko, просто такой маленький тоже сайдбар. Я несколько лет проработал в компании Seiko, и я такой большой остался, как был японистом, так, в общем-то, японистом и остался. Вот, а эти часы, которые вот у меня в руках, это точный ремейк, который компания Seiko выпустила в 2019 году. Часов 83-го года это были первые гибридные в мире часы, у которых был и ЖК-дисплейчик, и стрелки одновременно. И часы это эти, чем отметились, чем примечательны, вот точно такие же часы Шварценеггер носил в «Командосе», эти же часы он носил в «Хищнике», и при том, что это были его личные часы, он их просто носил, то есть это не являлось никакой там рекламной интеграцией и прочим, и, ну, поскольку наше там VHS детства, оно было, в общем-то... Ну, плюс-минус, я понимаю, общее у нас такое.
Это есть, правда,
и вот всё. Эти фильмы мы с удовольствием все смотрели. И вот это конкретно вот Ну, понятно, что это не модель 83-го года, это, но это точнейший перевыпуск от того же бренда. То есть, вот это Seiko образца 83-го.
Да, конечно. Я, можно, я не могу просто.
Блин, надо. Я тогда пересмотрю сейчас «Хищника» сегодня вечером, как раз найду.
Вот это что называется сразу, когда. Значит, звучит история, ты, в принципе, готов идти кредит брать, если у тебя даже сейчас нет денег, и покупать их срочно.
Ну, и самое интересное, что, в принципе, кредит на эти часы, ну, сильно вряд ли потребуется, то есть, когда,
там условно,
там, когда они выходили в 2019 году, они стоили там чуть больше 40 тысяч рублей, а сейчас, ну, в силу там колебаний курса и всего остального, они есть в продаже, их можно купить в России, то есть, там они, ну, стоят там что-то плюс-минус там в районе там тысяч, наверное, 65-70, я сейчас, это... ну, вполне реальная стоимость, вполне себе реальная цена, то есть и, но при этом какова ценность, это я к тому вопросу, что вот, но именно эта модель сейчас уже не производится, сейчас производятся модели там в других цветах, немножечко в другом исполнении, чем для меня цена именно это, тем, что это стопроцентная вот копия тех часов, прям вот один в один, то есть это для меня прям такое, когда первое объявление о том, что эти часы вообще будут, и о том, что они будут выпущены, я когда узнал, я там коллеге говорю, я не знаю, сколько мы их там закажем, сколько мы их купим и привезем, но одни должны быть обязательно у меня. И вот так случилось, то есть одни, и в принципе, ну, и еще, ну, для меня, у меня был такой, скажем, такая опция воспользоваться служебным положением и, грубо говоря, из коробки себе первым их достать, то есть, когда вот они только приехали в Россию, первая официальная поставка, я прибежал на склад, говорю, открывайте. Давай. И вот ну, это... они, ну, то есть для меня это имеет особую определенную такую там ценность, и опять же, там, у меня в коллекции в разное время были разные часы, в разных там и стоимости, и там и ценности, и так далее, но есть вот некоторые вещи, которые, ну, то есть не будут проданы никогда, ну, скорее всего, ни при каких обстоятельствах, ну, потому что это классная, очень такая суперкрутая история.
Так, значит, Шварц. Шварц был.
Да, у них такой ремешок.
А дальше?
Да. Да.
Что у нас дальше?
Дальше, ну, наверное, не знаю, куда здесь, в какую сторону пойти.
Да можно вот уже. Это красота, что это такое?
Это красота, это Grand Seiko. Это, скажем так, верхняя...
Японцы. Любишь ты японцев,
да? Да, очень люблю, правда. То есть, ну, очень я красиво. Все свои японские часы, конечно, не припер сюда, потому что иначе нам бы точно не хватило хронометража.
Нужна бы фура, наверное, нужна была бы, да,
но,
нам?
Но, тем не менее, вот, это такие, скажем, уже, ну, более престижные, более, ну, и дорогостоящие в том числе. Ну, и, как всегда, у японцев очень сложные с точки зрения исполнения, то есть там очень сложный механизм, высокоточный, то есть там для механики у них погрешность хода примерно, я их сколько не замерял, плюс-минус там 1 секунда в сутки, для механики это очень высокий параметр, то есть это, ну, там, ну, там, это уровень Rolex'а и там плюс-минус там таких вот высоких брендов, ну, и... Соответственно, и цена примерно такая же. То есть это, скажем так, мои, в принципе, первые и такие, ну, первые в моей жизни дорогие часы. Реально.
Сколько, сколько стоит?
7,5 тысяч.
Прилично, прилично. Норм. Чего там говорить?
Зато как приятно. Ты же тратишь на необязательное.
Ну, да. Ну,
ты имеешь, нет, ты имеешь возможность потратить столько денег на необязательное. И вот это вот...
И это... Но к этому надо еще долго идти. Впервые потратить на себя, вот на свою хотелку.
Там же комплексы что-то появляются. Блин, зачем?
У меня же семья.
У меня семья.
Да, да, ничего страшного, все нормально. Так. Я на себе это все испытал, все нормально. Никто от голода не умер. Все нормально, да, да, все. Да, да. Это может так работать, то есть все окей.
А вот еще там красота лежит.
Да, это на самом деле, они тоже у меня буквально вот прямо в коробке, потому что это, наверное, одно из последних приобретений, ну не одно из, а прям последнее приобретение. Это как раз вот у нас был там в середине где-то разговора вопрос о том, какие еще страны, значит, производят что-то интересное, что-то необычное. И здесь вот эти часы, они иллюстрируют и страну, и необычность, и то, что реальная там цена, выраженная в рублях, она не всегда соотносится с тем, что ты получаешь, скажем так, внутри. То есть это во многом первые часы, это мои первые китайские часы, это раз.
Китайские?
Да. Это первые мои часы с турбионом, это два. Ну, и это и там, да-да-да, это там такое первое, можно сказать, приобретение за, в общем, долгие годы, потому что как-то тут все было на паузе, и было непонятно, что там с этим делать, но, тем не менее, это в природе существует. То есть бренд называется Agilosor, мало кому известный по понятным причинам, но в мире марка уже отгремела, она получила уже массу престижных наград на Red Dot Award, она получила в Берлине на дизайнерском, там, ну, как он называется, German Design Award.
Да-да-да.
И в Чикаго они тоже получили приз. Ну, опять же, здесь...
Мне кажется, это твой стилёк.
Ну, в меньшей степени, но это очень красиво. Нет, это правда, черт возьми, жалко вы этого не видите. Я не знаю, наверное, мы выложим.
А мы обязательно, я хотел сказать, что, конечно, это довольно странно в аудиоподкасте.
Да,
говорить, но на самом деле, может быть, это даже лучше, что включается фантазия. Да. Но мы, конечно, в Телеграм-канале выложим все фотографии, все явки, пароли, и, пожалуйста, лишний раз заходите, читайте.
Я понимаю, причем мне их точно не надо, потому что я в них буду залипать. У них ужасно залипательный циферблат, он весь прозрачный для тех, кто нас слушает, и это очень впечатляющее зрелище, если честно. Вообще, да, словосочетание «китайские часы»
да,
вдруг...
Да, то есть оно... Ну, совсем тут другое. Опять же сейчас чуть-чуть такой еще один сайдбар, почему бы нет. Китайская часовая вообще индустрия, она развивалась примерно параллельно с советской. Потому
логично.
Что... Наши много помогали, китайцы и у там, европейских компаний что-то уже тогда перекупали, какие-то там станки, оборудование, какие-то технологии, какие-то чертежи и так далее. И задача у них была, в общем-то, такая же, как и задачи были схожи, обеспечить большим количеством каких-то понятных, там, доступных относительно точных и качественных часов очень-очень большую страну.
Вот.
У нас, к сожалению, ну, в силу обстоятельств в России вот это словосочетание «китайские часы» или вообще «китайские товары», как правило, ассоциируются с какими-то там подделками под какие-то там люксовые дорогие бренды.
Или чем-то, что сломается сразу.
Но это еще из 90-х.
Да-да-да. И, к сожалению, вот этот шлейф, он тоже... То есть как за швейцарцами тянется шлейф, такая белая мантия такая за ними, а за китайцами, ну, соответственно, что-то другое тянется. Да. И, конечно, с этим бороться тяжело, и... Но мы с этим бороться, в принципе, и не собираемся, мы просто большой фокус и как компания с точки зрения коммерции, так и там, я лично в силу того, что смещается очень сильно вот этот вектор сейчас в сторону Китая во многом, я не, там, скажем так, не жгу мосты там, в отношениях со швейцарцами, там, с моими любимыми там, японцами и так далее.
Это вечная ценность.
Но, тем не менее, уже опыт там и поездок туда к ребятам на производство, и на выставки на разные и так далее, откуда, в общем-то, вот все это и появилось, и приехало. И я когда был на одной из последних там гонконгских выставок, откуда этот бренд к нам и приехал, и мы стали дистрибьютором тоже в России, я когда это увидел, я говорю, да, круто, говорю, здесь покупать пока не буду, вот дождемся, приедет к нам уже из партии официально, чтобы быть с гарантией и так далее, то есть, говорю, тогда уже там приобрету и прочее, то есть все будет круто, ну, например, даже, не знаю, вот у них даже вот эта карточка, она международная гарантийка, то есть вот это, да, уже, это уже уровень, ну, то есть брендов серьезных, и вот важно здесь вот этот... такой вот этот стереотип, этот шаг, его чуть-чуть, конечно, переломить, потому что эта промышленность, она у них была много лет, просто она сейчас вышла за там, последние десятилетия, за последнее одно вот буквально десятилетие, они вышли на принципиально новый уровень, то есть делают интересные вещи, сами проектируют калибры, ну, механизмы, сами, значит, делают дизайн, с этим дизайном приезжают в Европу, в Америку, куда угодно, побеждают там в конкурсах, получают награды за инновации, за все остальное, то есть это просто то, ну, на что нужно уже более открыто, более свободно посмотреть и сказать, да, это существует.
Ну, я не знаю, подытоживая, хочу сказать, что я вообще в каком-то колоссальном удовольствии получаешь, как говоришь, с человеком, которому в кайф его дело, потому что не назовешь это слово «работа», если честно.
Нет, это все по любви, это не за деньги, это по любви.
Хорошо, когда еще и деньги за это платят, да?
Ну, это просто,
да-да-да,
поэтому пойду дальше выбирать себе какие-нибудь винтажные часы.
Вот. Мне кажется, да, мне кажется, максимально и полезный, и какой-то, не знаю, терапевтичный выпуск получился. Да, да, да. Вот, и мы еще раз повторюсь, конечно, все фотки, все ссылки...
И на музей времени,
и да, на тайм. Разместим в телеграм-канале.
И в описании.
Обязательно заходите, подписывайтесь и читайте про часы. Я понял, что вот в очередной раз сегодня, что надо пойти уже выбирать какие-то
новые.
Да, конечно, уже под другой вайб, под другой. Все. Время, да, потому что это, ну, как сказать, это заражаешься, в общем, заражаешься.
Очень заражаешься, вот в чем штука, да, ну, то есть, видимо, Дмитрий гениальный бренд-менеджер все-таки, потому что все продано. Дим, спасибо огромное, alltime.ru, Дмитрий Лисов был с нами, спасибо.
Спасибо.
Да, ребят, спасибо вам огромное, спасибо всем, кто нас слушал. Счастливо.
Пока.
И всем хороших часов, точного хода.
Да, пока.